Взгляд с колокольни.
Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Анна Ильина, и я рада приветствовать вас на канале Тифлоинфо в передаче «Взгляд с колокольни». У нас уже с вами 44-й выпуск, и сегодня мы продолжаем читать Священное Писание. Напомню, что теперь вы можете нас слушать не только в соцсетях, но и на Тифлорадио. Но если вы хотите присоединиться к нашей беседе посредством комментариев, то все-таки присоединяйтесь в соцсетях, где вы можете комментировать, задавать свои вопросы, высказывать свои мысли, в общем, участвовать в нашей беседе. В студии, уже представлю наших участников, в студии наш эксперт, который поможет нам вникнуть в слова Евангелия, отец Константин Кокорок, клирик храма Воздвижения Креста Господня в Митине. Рада снова приветствовать вас в нашей студии, отец Константин.
Да, здравствуйте, Анна, здравствуйте, друзья. Я тоже рад вернуться. Слава Богу, мы вместе. Сегодня будем вместе читать Писание. Это здорово, когда Господь нас собирает.
Также в беседе участвует наш постоянный участник Тимофей Игнатов. Привет, Тимофей.
Привет, Анютка. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень рад нашей новой встрече. Как всегда, будет интересно и познавательно. Сегодня читаем Евангелие.
Да, и с нами также Виктория Коломиц. Виктория, здравствуйте.
Всем привет, дорогие друзья.
Нас уже приветствуют в чате. Галина пишет: «Добрый вечер, рада всех приветствовать». Олег тоже приветствует нас. И давайте по традиции послушаем в начале слова святителя Игнатия Брянчанинова, правильно настроимся на восприятие сегодняшнего нашего чтения. А забегая вперед, скажу, что мы продолжим читать 10 главу Евангелия от Матфея и перейдем уже после цитаты к основной части.
Слушай Евангелие, говорящее тебе, и святых отцов, объясняющих Евангелие. Слушай их внимательно, и мало-помалу вселится в тебя живая вера. Она сделает тебя на земле последователем Христовым, сонаследником Его на небе. Святитель Игнатий Брянчанинов.
Друзья, мы снова в студии, будем приступать к чтению Священного Писания. Напомню, что в прошлый раз мы начали читать 10 главу Евангелия от Матфея. Мы поговорили о призвании апостолов, вспомнили, как их зовут вслед за строками Священного Писания, сказали кратко о каждом из них, то, что мы о них знаем, и начали читать наставление Господа Иисуса Христа для апостолов перед тем, как Он отправил их, послал их на проповедь. И, собственно, вся остальная часть главы, 10, она тоже содержит как раз прямую речь Христа. И, кстати, вот отец Константин, я помню, что мы говорили, когда Нагорную проповедь разбирали, что Нагорная проповедь, ну, она несколько глав целых занимает, но это одна из самых длинных таких прямых речей Господа Иисуса Христа. А сейчас мне пришла в голову, что здесь тоже вся глава почти прямой текст, да, тоже прямой текст Христа.
Да, но есть такая особенность у Матфея, он любит композиции создавать. То есть если у остальных апостолов фрагментарные какие-то так скажем, записи вот слов Спасителя, логии, то Матфей стремился скомпоновать это, чтобы было некое цельное такое вот учение. Вот, и поэтому бывает, знаете, разрозненно как-то. Например, у Матфея видишь это в Нагорной проповеди, а у другого апостола вообще в другом контексте. Почему? Ну, потому что Матфей говорит, ну, чтобы человеку сразу понять, о чем речь, то есть как бы сразу всю увидеть всю ситуацию, например, нравственных его требований и критериев Христа, лучше сразу все, пускай он увидит, как бы в одну Нагорную проповедь. Но это не значит, что он ее не говорил. Вполне возможно, он ее один раз сказал, но просто есть какие возникают сомнения, что человек, ну, может быть, не сразу мог услышать вот все, что, представляете, с 5 по 8 главы, то есть сколько он сказал, и человек просто бы, ну, не вместил в себя столько информации, потому что, ну, это слишком, причем там предложение просто какая-то, да, там, как у нас сказали бы, вода, а именно концентрация вот этой информации, новые заповеди, новые совершенно учения, еще и построено на Ветхом Завете, и поэтому сейчас такие сомнения о том, что смог ли человек бы тогда выдержать вот всю нагрузку вот такую смысловую. С другой стороны, мы с вами знаем, что там, например, в древности люди умели слушать. То есть люди читали вслух всегда книги. По-моему, Блаженный Августин об этом пишет, что даже наедине с самим собой люди читали вслух. И, например, Иоанн Златоуст говорил очень длинные проповеди, это известно, да, там вплоть до 2 часов.
Ого.
То есть люди умели слушать и слышать, и поэтому вполне возможно, Нагорная проповедь имела место быть вот именно вот в таком огромном объеме, как она запечатлена в Евангелии.
Как удивительно противоположно тому, что у нас сейчас происходит, когда даже вот радиопередачи уже считаются длинные, это не формат, уже чем короче, там 5, да лучше и в 30 секунд уместить желательно. Все, чтобы донести
это
до современного
подмечено.
Человека. Да, да, да. Отец Константин, ну вот мы сегодня постараемся разобрать, ну не знаю, сколько успеем, но прежде чем мы приступим уже к конкретному тексту, может быть, вы сможете как-то охарактеризовать темы, которые поднимает Спаситель вот в представлении евангелиста Матфея вот здесь, когда он дает наставление апостолам?
Ну, первая тема, это, безусловно, вот он их собрал, да, в прошлый раз, вы читали, да, теперь он говорит о том, что им предстоят гонения. То есть он их сразу предупреждает о том, что жизнь их будет нелегкой. То есть это не просто собрание учеников, которые теперь, так сказать, засияют славой Господа, и все у них будет вот триумфально по жизни, он сразу начинает тему гонений. Это до 23 стиха. Дальше он, как великий педагог, делает все-таки утешение, да, вот некое утешение, он несколько стихов, да, там с 24 по 33, он посвящает тому, чтобы учеников утешить, да, что вот все не так будет плохо, я на самом деле вот я всегда буду рядом. А дальше начинает говорить о том, вообще зачем он пришел в мир, да, вот эта знаменитая фраза «не мир, но меч», и дальше начинаются суровые требования к ученикам, да, то есть он говорит, что нужно меня любить больше, чем других людей, то есть некоторые уже требования к самим ученикам, которые переходят в тему о наградах. До конца главы он будет говорить о наградах, о том, что каждая их трудность, которую они преодолеют, каждое их усилие, которое они будут прикладывать, оно всегда абсолютно точно венчается какой-то наградой. То есть он, чувствуете, да, он то говорит о трудностях, то утешает о том, что в скорбях будет все нормально. То говорит о том, что придется поплатиться даже своими семейными отношениями, а потом говорит, что каждое усилие будет награждено.
Ну действительно, вот. Выстраивается.
Ну, вообще, перемежается тема.
Такая композиция, да. Ну что же, давайте тогда уже приступим к чтению текста. Мы в прошлый раз закончили, прочитали с 1 по 15 стих, и сейчас я предлагаю послушать стихи с 16 по 23. Будут такие довольно крупные отрывки, но потом будем более подробно уже зачитывать каждый и разбирать уже более мелкими кусочками. Слушаем первый отрывок.
«Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилища, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий.
Друзья, мы послушали стихи 16 по 23, и прежде чем, отец Константин, вы начнете нам излагать то, что вы посчитаете нужным, на что обратить наше внимание, хочу спросить, не очень понятно, о каких временах здесь идет речь вот в этом отрывке. Сначала кажется, что слова обращены конкретно к апостолам и о ближайшей их проповеди, а потом как будто о последних временах перед вторым пришествием. Вот как понять?
Здесь на самом деле это частая такой прием у евангелистов. Ну, у Матфея тоже есть в другом месте такой, когда в одном тексте следует несколько планов, смысловых, хронологических даже, я бы сказал. То есть действительно перемежаются, например, о ближайшем каком-то будущем слова, и вдруг начинаются с какого-то момента, начинается вообще как бы речь о чем-то предстоящем вот уже в дальней перспективе. Здесь я бы сказал, понимаете, тоже двойной такой пласт. С одной стороны, он говорит, что сейчас прямо это будет, да? Но мы с вами знаем, что при жизни Христа-то этого не было. То есть не было того, что, вот, например, вот с ними будет потом, когда он вознесется, когда они одни отправятся на проповедь, когда их всех замучают, когда их всех убьют, когда вот начнется то, о чем он говорит. С другой стороны, это продолжится, да, это вот как некое такое, знаете, как это есть, вот продолженное время, да, то есть это началось, и это будет продолжаться на протяжении вообще всей истории. Мы можем с вами сказать, что не только апостолам, но и всем тем, кто из апостолов, за апостолами пойдет, это все будет предложено, да, как некая программа их, так сказать, судьбы, о том, что вот все будет очень плохо. Поэтому я бы сказал, что здесь вот этот континуум, да, вот хронологический, он на самом деле вот вообще ко всякому времени относится.
Угу. Ну, давайте начнем по порядку, прежде чем Господь предостерегает от людей. Он говорит о том, что посылает апостолов как овец среди волков. Вот давайте начнем с этого образа.
Ну, здесь, мне кажется, обратить внимание нужно на местоимение «я», потому что очень важно понять, что вот Господь сразу говорит, это «я вас посылаю», да, но «я не оставлю вас беспомощными». Вот Иоанн Златоуст, комментируя, говорит, что после таких слов никто уже не мог думать, что бедствия, которые будут в будущем, они происходят от бессилия учителя. То есть Господь их намеренно предупреждает, чтобы у них потом не было шокового состояния, да, потому что все-таки в умах людей того времени сидела мысль, еще она сидела так вот твердо, что Мессия должен быть избавителем. То есть он, наоборот, должен тебя возвеличить, осчастливить. Он должен сделать тебя, вот, ну, как это сказать, человеком, который ни в чем не нуждается. А вдруг Христос говорит наоборот, ты будешь как вот овца среди волков. То есть, наоборот, противоположный образ. Но Господь говорит, это намеренно. То есть это не просто будет, вдруг я, например, как это ошибся, или это от моего бессилия произошло. Это будет намеренно. Дальше мне как, вот этот образ, да, вот, ну, который всем известен, будьте мудры, как змеи, да, и просто как голуби. Здесь вот нам, конечно, стоит вспомнить и книгу «Бытия». Помните, когда в самом начале книги «Бытия» описывается вот этот момент грехопадения, там бытописатель пишет, что змей был хитрее всех зверей.
Mm-hmm.
Был хитрее всех зверей. На самом деле там можно было бы и передать это, как змей был умнее всех зверей полевых, которые создал Господь. То есть чувствуете разницу, да, умнее или хитрее. Здесь Господь говорит, будьте мудры. Да? Угу. В оригинале же, вот по ходу дела, да, что Иисус повторяет слова просто книги «Бытия», «Будьте умными, как змеи». То есть он повторяет тот же самый, так скажем, ту же самую сентенцию, которая была известна людям, которые, ну, наизусть, так скажем, если не знали, то, ну, близко к тексту, да, вот были знакомы с книгой «Бытия». То есть он говорит, что вот эта мудрость должна быть такой же, как у, значит, вот у этого змея. Почему? Что значит змеиная мудрость? Ну, вообще, змеи считались мудрыми не только у иудеев. Вы знаете, да, например, что символ даже вот у фармацевтов, да, у людей, занимающихся медициной, там, у философов, да, это змея. То есть змея. Почему? Например, Иоанн Златоуст, да, нам рассказывает. Мудрость змеиная, как змея, ничего не бережет. И когда самое тело его рассекают на части, не сильно защищается, чтобы только соблюсти голову, да, то есть голове, змее самое главное голову, да, сохранить, остальное все она может пожертвовать. Так и ты, говорит Христос, все отдай, имение, тело, самую душу, кроме веры. Вера есть глава и корень. Если ты сохранишь ее, ты хотя бы и все потерял, опять все приобретешь с большую славу. Вот почему Господь повелел быть им не просто непростыми только и незлобными, но и мудрыми, но и не мудрыми только, но совокупил и то, и другое, чтобы из того и другого составилась добродетель. Он требовал змеиной мудрости или предостережения опаснейших поражений, а глубинного незлобия для предотвращения мстительности за обиды. Потому что нет никакой пользы мудрости и в мудрости, когда она не соединена с незлобием. То есть вот два таких, ну, можно сказать, вот с точки зрения такого обывательского мирского сознания, противоположные качества. Да? Мудрость змеиная, то есть когда ты, да, вот не, ты можешь пожертвовать многим, но при этом и кротость, когда ты воспринимаешь эти гонения, вот, во-первых, как необходимые, потому что Христос сказал, никуда от этого не деться, а во-вторых, еще бы и не злобился, как голубь. Но опять же, голубь, да, это символ такой простоты, чистоты, кротости, ну, так, да, как голубка, да, то есть не имеющий в себе какого-то такого двойного смысла. Вот. Дальше. Остерегайтесь людей, да, вот здесь он как раз...
Отец Константин, прошу прощения, но прежде чем перейдем к этим, я хочу спросить, а никого не смущает? Вот меня немножко смутила вот эта отсылка, Христос говорит о христианах, а вот эта вот отсылка к событию грехопадения, и, ну, вы сказали, что все помнили историю про змея, то есть про сатану. Как-то Тимофей, Виктория, вас не смутило такое какое-то соотнесение?
У меня есть мыслишка, что вот я посылаю вас как овец среди волков. Мне кажется, что Христос не только таким образом апостолов посылает, но он посылает также и всех верующих людей. Мне почему-то так кажется.
Отец Константин.
Да, я сказал, да, что вначале, что да, мне тоже кажется, что это вот относится... Опять же, это вот вопрос нашей тождественности апостолам. То есть, если мы говорим, что мы христиане, значит, априори мы веруем в единую святую соборную апостольскую церковь. То есть, априори мы солидаризируемся, да, входим в группу вот этих людей, которые следовали за Христом. Христос вот их посылает, значит, пошлет и нас. Он им говорит о том, что будет, ну, так скажем, не мягко. Он и нам это говорит, но при этом говорит, что будут награды. Он все то же самое он нам предлагает, как некую вот программу вот этого действия, что вся та же ситуация будет у нас. Опять же, мы сейчас начнем разбирать, я думаю, каждый может из своей истории сказать, что да, такие примеры есть, когда человек действительно становился вот христианином, и дальше у него жизнь менялась, и даже близкие были, так скажем, не в восторге.
Угу. Тимофей, а ты хотел по поводу вот этого сравнения, да, про змея?
Да, ну, не то чтобы даже сравнение, а я хочу сказать, вот хитрый и умный, но дело в том, что без ума и без мудрости и хитрости это быть не может. А так как апостолы шли заведомо на гонение, то им нужно было быть и не только мудрыми, но и хитрыми в той или иной мере, ибо в любом случае, ну, им нужно было как-то выживать и обходить какие-то неприятности хотя бы по мере возможности, даже иначе они бы, ну извините, погибли бы очень быстро и едва ли бы успели много напроповедовать. Вот, у меня такая мысль.
Я еще посмотрела блаженного Феофилакта по поводу змеи, и вот он еще такой образ привел. Может быть, я прослушала, отец Константин, может быть, вы сказали это, но вроде бы нет, но прочитаю. Значит, по поводу змеи, что как змея, сжимаясь в какой-нибудь скважине и проползая, скидает с себя старую кожу, так и мы, идя тесным путем, должны совлекать в себя ветхого человека. Вот еще какой вариант.
Да. Но вот у Христа, у него что здорово, он дает тебе какой-то образ. И вот этот образ, он афористичен, и ты можешь из него вот это по-разному так все это понять, то есть с разных углов посмотреть. Ну, действительно, да, это тоже подходит. Феофилакт Болгарский, он как компилятор вот предыдущего опыта всего, он на святых отцах, на предыдущих, которые до него существовали, он брал очень много. И поэтому, в частности, он брал много из Златоуста, но при этом учитывал и другие традиции, поэтому у него, можно сказать, такой некий знаменатель вот, традиции вот, святоотеческой, до него существовавшей. Поэтому у него тоже такие, да, очень хорошие комментарии. Мне нравится, что они очень такие убористые, они очень маленькие, и вот, в отличие от Златоуста, который там писал, как говорил, по два часа, да, у него такое все точно и лаконично очень.
А также... Да, давай, Тимофей первый заговорил. Ага.
По поводу проповеди двухчасовой, я бы сказал, что это немного. Вспомните, сколько распинались в советское время партийные вожди и прочие лидеры на собраниях. Там доклады было гораздо больше. И уж там никакой мудрости, никакой мудрости и речи не шло. Только ложь, краснобайство и лиение воды, так сказать. А мудрая проповедь 2 часа, ну это, по-моему, вполне себе нормально. И уж тем более, если он произносил ее красиво и умно, то, думаю, эти 2 часа пролетали бы очень быстро.
Ну да, и темп жизни, наверное, был другой. Виктория, что тоже вы хотели что-то прокомментировать?
Да, я хочу задать вопрос. Вот Христос сразу предупреждает апостолов о гонениях. Вот у меня первый такой вопрос. Почему он предупреждает их сразу? А во-вторых, если он предупреждает их сразу, то не возникал ли у апостолов страх перед этим гонением?
Ну, мне кажется, что они не до конца понимали это, потому что, когда все-таки все началось, у них были успехи и удачи. Помните, есть эпизод, когда они возвращаются и говорят, вот и бесы имени твоему повинуются, и больных мы исцеляем, и прокаженных очищаем. И они радуются, и он им как бы так, ну, немного приземляет
их. Умеряет их.
Радуйтесь, говорит, да, что не о том, что все это происходит, а о том, что имена ваши написаны на небесах. То есть я думаю, что они, как бы это, знаете, когда говорят, ну, там, вот что-то когда-то будет. Они думают, ну, это может быть потом, когда-нибудь, а вот сейчас у нас пора триумфа, может, там все-таки времена поменяются. То есть когда это будет в будущем, ты, наверное, не так об этом печешься. Хотя мы не знаем их личных переживаний, тоже заметьте, да, мы не знаем их отношения, но есть тоже очень характерный эпизод. Помните, когда Господь Евангелие от Иоанна проговаривает свою знаменитую беседу о хлебе небесном. И там сказано, что многие из учеников отошли от него. То есть мы должны с вами понимать, что были ученики, которые приходили, уходили, и опять же сам Христос распоряжался как-то, да, однозначно, что ты иди за мной, а ты нет, останься, иди проповедуй, там, помните, он Генесарецкому бесноватому, иди проповедуй своему народу о том, что створил тебе Бог. То есть каждый раз это была вот такой бывал динамичный процесс, и Господь в том эпизоде в Иоанне, он обращается к ближайшим ученикам, он говорит, вы от меня не хотите отойти. То есть отношения были такими, что Господь их не привязывал к себе. То есть он говорит, я вас избрал, но при этом он не насиловал эту свободу. Да? То есть они могли, в принципе, это сказать, что вот как бы, ну, если такая опасность, то я, наверное, я лучше не пойду. Ну, люди ему, кстати, так и говорили, помните, говорят, я пойду прежде похороню там отца. Или вот когда он его спрашивает, можно ли им за ним идти, он говорит, сыну человеческому негде главу преклонить. Да, то есть говорит о том, что на самом деле все будет не так, как кажется. Наверное, были разные очень ситуации, потому что люди остаются людьми, и не все было так гладко.
А мне еще приходит на ум вот в связи с образом овец среди волков некое дополнение к образу, ведь Христос как добрый пастырь, да, вот этот образ, и ученики его, христиане, как овцы, и, соответственно, здесь тоже используется тот же образ, как он, ну, для меня, во всяком случае, соединился тот образ с этим и оброс как бы новыми подробностями того, что будет происходить. Там говорится об отношении, получается, овец с пастырем своим, да, а здесь овец с окружающим миром, что ли, как бы расширяется вот этот вот образ овцы. Но, собственно, отец Константин, мы перебили вас и на целых еще минут 10 нашу беседу удлинили, а вы хотели уже перейти к следующей части по поводу, значит, следующий стих: «Остерегайте же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогу своих будут бить вас», и так далее, и так далее, и так далее. Вот прошу вас продолжать.
Ну, вот пока Христос был с ними, такого не было, да, то есть, опять же, вот этот пласт хронологический, он пока в его время такого не было, но потом мы с вами помним, что вот на самом деле все так дальше стало происходить. Помните, апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам: «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного». Да, и все апостолы, как бы, да, они говорят о том, что все Все у них на самом деле происходило очень, так скажем, трудно, и проповедь она шла трудно. Ну, в частности, Павел пишет о том, что было очень все тяжело. Почему, опять же, да, вот, по закону нельзя было, почему-то без одного, да, потому что преступников и еретиков нельзя было бичевать больше 40 раз. А так как человеку, который наносит 40 ударов, трудно было считать, значит, решили сделать это, вот, чтобы не ошибиться в счете, так, что брали плеть, а на ней было три вот таких вот хвоста. К каждому привязывался свинцовый шарик. И наносили 13 ударов, считая тремя плетьми. Да? То есть это было 39. До 13 считать было удобней, потому что ты в пылу мог там просто, да, больше нанести. Причем, если ты больше 40 ударов нанес, автоматически ты менялся местами с тем, кому ты наносил эти удары, и тебя начинали бить. Да, потому что ты, вот, ну, ты в жестокости в своей, так скажем, слишком перегнул палку. Поэтому здесь, опять же, да, вот, все это быстро очень начинает приходить оживляться, да, то есть приходить к действительности. «Поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними язычниками». Опять же, да, в «Деяниях апостолов» мы уже видим, что не Христос уже свидетельствует перед Понтием Пилатом или Иродом, а уже апостол Павел и другие апостолы, они приходят на суд и вынуждены встречаться, Петр там, да, Петр, встречаться с правителями и ответствовать, да, и вот держать слово. Но здесь вот дальше очень интересно. «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». Здесь интересно, да, что Господь говорит о том, что уже Дух Святой, которого он пошлет, да, вот помните, начало самой книги «Деяния апостолов», он будет уже за вас ходатайствовать. И вот действительно мы называем, да, вот как мы с вами поем перед каждым важным делом, да, «Царю небесный», «Утешителю», то есть «Проклит утешитель», тот дух, который наставит нас вот на эту истину, то есть буквально, да, латинский перевод у него «адвокат», «адвокатус», «параклитус», да, то есть это вот тот защитник, который будет защищать вас, когда вы будете стоять перед царями. И здесь очень важно, да, что Господь не оставляет их в беде. Тоже очень важный, да, вот такой вот момент, что Господь не говорит, что ну ладно, вас поведут, а там уж сами как-то решайте, что делать, что говорить, да, типа того, встретимся на небесах. Да, он говорит, нет. То есть я буду с вами, Дух Отца, Отца, значит, Его Отца, и вот, да, Он будет вас говорить, Он будет вас, вам подсказывать, Он будет у вас действовать. И помним с вами, что апостолы говорили, когда перед правителями, они говорили так, Бога вдохновенно. То есть их речи, они завораживали. И правители, они действительно меняли вот точку своего зрения, потому что по поводу там, например, их гонений, да, это было апостолов гонений, что это было, ну, клевета по большей части. И когда они начинали в духе говорить, люди, которые слышали, они действительно верили в то, что это не так, и что люди, толпа, которая привела их сюда, она просто была в этом заинтересована, в том, чтобы от них избавиться. Вот. Значит, дальше пойдем, да? Значит, «Предаст же брат на брата смерть, и отец сына восстанут дети на родителей умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший до конца спасется». Здесь очень важно, вот Златоуст пишет, да, «Ибо доколе это, то есть неверие, да, разделяет нас, доколе отец и сын и брат, и кто бы то ни был для нас еще не истинный сродник наш, так как он отделен от сродства горнего, небесного. Да и какая польза быть соединенными родством бренным, когда мы не соединены с родством духовным? Какая прибыль от близости на земле, когда мы чужды друг для друга на небесах?» На небесах. То есть Златоуст, например, говоря, здесь показывает и силу проповеди, которая расположит верующих и не обращать, расположит верующих не обращать ради Христа внимания на самую природу, на родителей и детей. Таково истинное христианство. Наконец, Христос показывает и неистовство неверных. Они не пощадят даже своих домашних. То есть здесь вот такой вот трагический момент описан, когда действительно вот в жизни людей наступят времена, когда придется даже поступиться своими вот родственными связями. Причем для нас сейчас, вот в нашу эпоху, так скажем, индивидуализации, это, наверное, даже не так остро ощущается, потому что все-таки мы с вами говорим о том, что вот личностный подход сейчас, он, так сказать, превалирует. Да? У нас не многодетные семьи. Мы, особенно в послевоенное время, потеряли связь с историей. То есть многие из наших дедов, прадедов, так сказать, они канули в лету. Мы даже не знаем. Да? То есть связь вот этих вот... потерялась связь веков и потерялась связь поколений. В древнем мире это ощущалось острейшим образом. Не было никакой индивидуальности. Ты без общества, ты без семьи, ты без рода был вообще никто. И поэтому то, что Христос говорит, это, конечно, скандально, потому что, ну, чтобы так противопоставить себя и, так скажем, внести такую смуту вот в семейные отношения, это значило действительно подорвать все связи, которые существовали в обществе. Потому что семья – это была естественная ячейка. Опять же, если семья была многодетной, то здесь вообще возникал тогда, да, ужас того, что можно тогда семья вообще атомизируется. Но вот Христос говорит, что да, все это будет и не потому, что Он этого хочет, а потому что истина, она не для всех вместима, она не приложима, так скажем, легким образом вот в эту жизнь. Да, это не просто сказать «я верующий» и так далее, а придется вот именно отвечать перед царями за свою веру, придется быть как овца среди волков за эту веру, придется вот язычникам проповедовать, если ты верующий. И Христос говорит, да, вот что вот эта вера, она как раз требует подтверждения своими делами, а может быть даже и вот своим исповеданием, вот в частности, через разрыв вот всяких социальных вот этих отношений. И дальше, да, вот... Опять же, страшное слово, предаст же брат на брата на смерть, да, и отец сына. Здесь тоже нужно сказать, что еще ветхозаветные пророки говорили о таких катаклизмах. Например, пророк Михии говорит: «Сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его». Прямая цитация, да, то есть Христос апеллирует к тому, о чем говорили пророки до него. Да, например, вот... враги нам, а я буду взирать на Господа, уповать на Бога, спасение моего, Бог мой услышит меня. То есть, в принципе, и в то время, да, у людей были, ну, так скажем, большие проблемы из-за того, что человек, как бы, да, вот пытался вести какой-то другой образ жизни, так скажем, да, или идти против общественного какого-то мнения. И дальше, да, вот эти слова. Претерпевший же до конца спасется, да, то есть, который тоже на самом деле у нас очень, так скажем, популярный, да, у нас говорят о таком терпении, вообще терпении в православии много речей идет, причем чаще всего человек не терпит, а кого-то заставляет терпеть, как и смирят, он говорит, ну ты должен потерпеть, ты должна потерпеть, кто вот, да, там до конца спасется. Понятно, что вот этого до конца, это вот, ну, до предельного конца, то есть буквально иногда, да, наверное, это вот до какого-то вечного свершения, до конца света, то есть, да, до своей смерти, то есть здесь какие-то вещи, которые нас могут, вот, нам могут напомнить кончину людей, которых мы называем святыми. То есть не все они были вот такими, так скажем, ну, успешными. Иоанн Златоуст в очень пожилом возрасте сослали, и он по дороге, быв мучим от вот этих людей, которые его охраняли, да, он был умерщвлён, то есть умер от того, что не смог выдержать. Там и Максим Грек потерпел какие страшные испытания. Максиму Исповеднику отрезали язык. Да, это величайший святой был. Вообще, ну, просто такая кульминация прям православия в то время. И за то, что вот он исповедовал, да, Христа православно, остальные все впали в ересь. Апостолы все претерпели мученические свои вот, мучения. То есть это все было вот как раз, вот, так скажем, реализацией слова Христа, что вот если до конца ты дойдешь, то придется вот как бы, да, претерпеть самое страшное.
Но здесь дальше Константин, мне нравится.
Да, да.
Ну, вот вы говорите за о мучениках, которые за проповедь, да, за Христа мученички свою жизнь окончили. Если мы говорим там о какой-нибудь православной бабушке в деревне, которая живет, верующая, трудится каждый день вот таким вот тяжелым трудом. Ну, в принципе, про любого человека, не обязательно в деревне, в мегаполисе, где угодно. Как к нам, ну, к нам, да, я так применила и про бабушку, и про человека в мегаполисе,
да,
условно,
да,
как к нам относятся вот эти слова, что претерпевший до конца спасется, а что претерпевший и так далее.
Ну, мне кажется, здесь вот, да, совершенно верно. Во-первых, здесь не нужно, так сказать, думать, что нас это не коснется, потому что, ну, представьте, например, 20 век прошлый. Эти же бабушки с дедушками, например, да, они тоже не думали, что наступят такие времена, когда им придется стать мучениками. У нас вот дочь старшая, мы ее крестили, вот сейчас, когда будет 20-го, да, ноября память этой святой, а 20 ноября она родилась, и Елизаветы Сидоровой. Это была простая бабулька, да, она работала в храме, ее за исповедание веры расстреляли в 37 году. То есть, казалось бы, я не думаю, что она предполагала, что придется ей в конце жизни уже засвидетельствовать своей веры вот этой вот, да, мученической смертью. С другой стороны, конечно, большинство людей эта чаша минует. То есть в том плане, что не нужно будет домученически прекращать свою жизнь. И здесь, конечно, наверное, вот о таком, ну, бытовом выражении вот этого терпения идет речь. Когда человек, например, терпит непонимание со стороны близких, когда он пытается жить по совести, а этому препятствует вообще всякий человек и всякая община, и на всех работах почти такое встречается. Когда человек пытается, да, вот именно жить честно, справедливо, по-доброму относиться к людям, когда он вот пытается быть христианином до конца. И здесь вот эти все вещи, да, они, которые обещает Христос о том, что вот будут вас отдавать на судилище, приведут к правителям, они не имеют места быть, но уже вот вместо правителей судилищ обычные люди возникают, совершенно обычные рядовые граждане, да, которые просто не понимают этой проповеди и не признают такой образ жизни, и не любят церковь и так далее. Такое, кстати, часто встречается. Пожилые люди, когда приходят к вере, они не встречают какого-то понимания у своих сыновей, дочерей, у младшего поколения, потому что это вот, ну, как-то идет вразрез с тем, что они думают о жизни. Наверное, это тоже некое исповедание веры свое. Пускай в своем масштабе, да, но это исповедание.
Спасибо большое. А давайте еще раз скажем про вот «ненавидимы всеми за имя мое», «будете ненавидимы всеми за имя мое». Уже вроде бы мы об этом говорим и сказали, но вот хотелось бы такой ответ все-таки, ну, слишком такой, наверное, вопрос общий будет, такой слишком какой-то грандиозный, еще раз сказать, почему все-таки люди ненавидимы за Христа. Ну, в принципе, это, наверное, связано и с тем, что и Христос был распят, да, и отвергнут людьми, но опять это в голове не укладывается, потому что все говорят о том, что, ну, что нужно жить там, даже, ну, неверующие люди, все вокруг, в принципе, говорят про совесть, там, про добрые дела, про милосердие, и все вроде бы как поддерживают это, да, эту идею о жизни, ну, по вере, они не говорят по поводу веры, но, в принципе, это звучит, что добро, любовь, справедливость, это все очень важно, и все стараются жить как бы поэтому, и вроде как не должно быть никакого конфликта, а мы видим и в случае с распятием Христа такой основной конфликт, от которого пошло и все остальное, и вот Христос говорит, будете ненавидимы всеми за имя мое, почему же так получается? Ну, такой сложный вопрос, но вот такой пришел в голову.
Ну, смотрите, блаженный Феофилакт пишет, что вот он сказал многими, подразумевая, что вот, точнее, сказал всеми, подразумевая, что многими. Да, то есть не все, вот у него прям есть цитата, да, сказано всеми вместо многими, ибо не все возненавидели их, но были такие, которые принимали веру. То есть это некое усиление смысла, да, вот он говорит, что вот это Господь сказал, что, ну, много таких людей вот именно будет, и поэтому он вот, так сказать, обобщил. У Христа есть такие вещи, да, гиперболизация всего, например, он говорит, да, кто не возненавидит отца или мать, это не значит ненавидеть, да, это вот, ну, другой контекст вот отношений, но мы сейчас до этого дойдем. И здесь, наверное, то же самое, но, понимаете, здесь вот эти понятия, которых вы сказали, любовь, справедливость, милосердие, они настолько размытые на самом деле. У меня вот сейчас был пример такой, да, я вот общался с язычниками, с одними, и причем это язычники были вот убежденные люди, это не просто там про неверующие или сомневающиеся, это люди, которые исповедуют языческую веру, да, в языческих богов, верят в реинкарнацию. И для меня очень было важно услышать, как они живут, то есть чем они руководствуются. То есть, понятно, для христианина руководством является Священное Писание, Евангелие, да, и своя совесть. И он мне сказал, мы живем по совести. В следующий раз, когда мы встретились, он мне предложил пойти на такую сделку, которая идет против моей совести. А для него это было нормально совершенно, да, то есть это связано было с финансами, и он как бы думает, ну, он вообще в этом ничего совершенно не видел. Я сказал, что я не могу пойти на это, потому что, ну, как бы это для меня это... И совесть не позволяет, и Евангелие, и вообще как бы это даже не хочу так делать, то есть я готов все сделать бесплатно, но я так не буду делать. И для меня это было очень показательно. То есть он же тоже за справедливость, он же тоже за любовь, он тоже за милосердие и честность. Но где границы этого всего, да? Опять же, Христос их настолько сильно расширяет. Например, да, он говорит, сказано древним, люби брата своего. Ну, это естественно. А он говорит, а знаешь, я вот еще в число братьев и сестер включу врагов еще. Да, будет разница, да, огромная разница. То есть для кого любить, это огромная разница. Например, да, там идти проповедовать Евангелие. То есть это же тоже все скажут, ну да, это хорошая вещь, но проповедовать мы ее не будем. Это все здорово, но кто я такой, чтобы проповедовать? И люди так и отвечают, говорят, мы же не апостолы. Но если его как бы это, он же все говорит правильно, согласитесь, но проповедовать мы это не будем. опять же, тема любви. Кому любовь? Да, она на кого распространяется? На ближних? А ближний в Евангелии – это тот человек, которого ты встретил по дороге, избитым, обнаженным и униженным от разбойников. И это твой ближний, и ты не должен проходить. Понимаете, если бы вот христианство реализовывалось, у нас бы не было ни детских домов, у нас бы не было абортов, у нас бы не было проституции, не распространялись бы наркотики, у нас бы не было кумовства, взятничества и обмана, да, у нас не было бы вот всего того, что это есть, значит, Евангелие, оно действительно неудобно и неуместно в этой жизни. То есть оно вот в прокрустово ложе этой жизни не укладывается. И поэтому людям, конечно, вот как вы сказали, о бытовом пласте исповедования, приходится идти на это, да, что я не буду, например, делать там то, чего вы меня просите, я не буду там идти на обман, пускай даже самый маленький. Ну почему? Ну потому что это на самом деле мой масштаб, мой размер. Я в малом, если окажусь неправ, может быть, меня и больших-то испытаний не будет, а будет такое просто, ну, может, ты там закрой глаза на что-то, и все, а мы здесь что-то сделаем. И ты понимаешь, что как бы вот твой уровень, он маленький, но при этом Господь, может, тебе это и приготовил, как некое испытание. Вот, поэтому, наверное, не всеми, как Феофилак подсказал, да, что не всеми, а многими, но при этом таких людей реально много. Опять же, для удостоверения в том, что я говорю, вы можете просто пообщаться с другими людьми, насколько Евангелие в их жизни реализовано. Потому что я, как человек, каждый день общающийся с околоцерковными, с нецерковными, с атеистами, с мусульманами, могу сказать, что с Евангелием могут люди согласиться, но дальше этого соглашательства дело не пойдет. То есть реализовывать жизни они отказываются. Почему? Потому что, говорят, это невозможно. То есть это некая такая вот идеальная картинка, которая, ну, к жизни не приложима. То есть если ты идешь на честность, ты будешь без работы. Если ты идешь на какую-то справедливость, ты можешь за это получить. Если ты идешь, например, на любовь, ты можешь быть оболганным и, ну, обманутым. Все, да, люди говорят, я вот так рисковать не готов. Они, может быть, даже это не декларируют, они просто для себя это решают. Это все, конечно, здорово, но это не жизнеспособно.
Отец Константин, так ведь
Клин на меня получилось. Да.
сейчас такая, да это и всегда так было, такие жизненные реалии, что человеку-то своя рубашка ближе к телу. Смотри, ну вот, допустим, он пойдет на, скажем так, какую-то справедливость или поступит по совести, а ведь у него семья, у него дети, их кормить надо, он потеряет работу, чем он их кормить будет? И многие рассуждают именно так. Или, допустим, а как я буду жить в коллективе, весь коллектив против меня повернется, и как я буду жить, я, по сути, один против всех останусь. Вот. Ну, поэтому, да, естественно. Вот. Поэтому, ну, многие, конечно, и рады бы жить по совести, да, или по справедливости, или по Евангелию. И многие понимают, насколько это ценно, насколько это важно, насколько это значимо. Но вот именно мы же живем не на другой планете, мы живем-то в обществе, к сожалению. Да вон что говорить. Вот мы говорили о прошлом, да, которое было 100 лет назад, скажем так, 20 век. Одно дело то, что государство отняло, там как раз отняло саму индивидуальность, то есть саму именно личностное, где общественное было возвышено над личностным. Человек не принадлежал сам себе, он принадлежал обществу, да, коллективные товарищеские суды и т.д. Естественно, всеобщее доносительство, подсиживательство. Человек захотел получить должность другого, донес на него, что у него дома иконы и Евангелие, или что он ходил в церковь тайно на праздник, того вызвали на собрание, и он положил, скажем так, партбилет на стол. Все, человеку карьера сломана, а доносчик получил то, что хотел. Я уже не говорю о том, что священников там привязывали к колесам пароходов, да, по приказу Ленина. Это уже само начало, как бы, становления атеизма, да, или там Никита Хрущев, который кричал с трибуны о том, что покажет людям последнего попа. Нет, это уже более глобально, а я имею в виду именно межличностные отношения. Вот. Я говорю именно об этом. То есть как раз именно о том, что это было как в атеистическую эпоху Советского Союза, так и в наши времена, да, где хоть и личностные превалирует над общественным, но мы все равно не в изоляции живем. Так это было и при язычниках. К сожалению, времена меняются, но люди-то остаются прежними. И межличностные отношения, отношения в коллективах, увы, остаются прежними.
Отец Константин, ну вот и сказано Тимофеем, мне пришел в голову вопрос, как разрешить вот тогда вот это противоречие, ситуация, да, когда нужно человеку для того, чтобы прокормить детей из любви к ним, вроде бы как мы говорим о заповеди, да, любви к ближнему, самому ближнему сначала, к детям, там, почитание родителям и так далее, но для этого нужно пройти против совести или, может, против какой-то другой заповеди на работе. Вот как это противоречие решить, как сделать выбор или что, остаться без пропитания, и положиться на Бога или все-таки пойти против вот это одно из заповедей, то есть как примирить вот это противоречие в этой ситуации?
Ну, понимаете, мы как...
У меня отец Константин завис.
Что происходит?
Друзья.
Отец Константин...
Слышно.
Отец Константин, вы у нас зависли?
Да. Слышно сейчас?
Вот сейчас стало слышно, да, с самого начала ответа на вопрос.
Да, я говорю, ну вот, наверное, ответ вот в этих стихах как раз, когда Господь говорит о том, что вот будут противоречия между отцами и детьми, между женами и мужьями. То есть, ну, конечно, да, надо идти до конца. То есть, опять же, вы можете сказать, ну, тебе хорошо говорить, у тебя, ты живешь на, так сказать, на то, что тебе принесут люди, и ты вот не можешь по-другому. Но я из жизни своей знаю множество примеров, когда люди принципиально шли на вот, не шли на сделку с совестью, то есть шли до конца честно, но и Господь их не оставлял. Не оставлял. То есть здесь, вот, понимаете, наверное, и такая вот вещь тоже, когда ты понимаешь, что вот такой момент вот этого исповедания, но не только в том, чтобы декларируешь, что ты христианин, но и где-то просто сказать, знаете, я вот я не буду этого делать, потому что не буду делать. Естественно, жизнь даже больше может складываться именно, как вы сказали, да, потеряешь работу, может быть, будешь не рукопожатым, или как-то, да, вот изменится к тебе отношение. Ко мне, по-моему, изменилось отношение у этого человека в том плане, что он на меня теперь смотрит, он говорит, ну, то есть, когда он мне это предложил, и я отказался, он как бы, он вообще этого не понял, совершенно не понял. Но я понимаю, что как бы, ну, не этим мы только вот, так скажем, живем, и не это главное только в жизни, потому что есть еще какие-то способы. Вот опять же, мне кажется, человек должен стремиться вот всегда и делать это всегда, вот каждый раз идти вот до конца. Не то, что да, быть принципиальным в плане того, что идти на рожон, а в плане того, чтобы сохранить свою совесть, да, вот именно евангельскую свою совесть. Потому что Господь, опять же, понимаете, как вот даже с работой. Ну вот я говорю, знаю людей, которые там, ну, могут потерять эту работу, но могут другую какую-то найти. Или опять же, сами решаются уходить, потому что, да, вот там деньги нечестным путем ищут какую-то другую, она может быть более скромной, но зато совесть остается. Дальше, естественно, возникает противоречие, а чем кормить, да, или как быть в этой ситуации. Но вот, опять же, мне кажется, все Евангелие об этом. Он и говорит, что легко-то не будет. Придется вот именно жить так, что как бы вот, как это сказать, где-то голодать, где-то что-то еще. Не знаю, каждый решает сам за себя. Я за вариант вот этот, чтобы, да, идти, да. Ну да, поголодать. Опять же, вы меня поймите правильно. Я как это сказать, да, поголодай сам, можно сказать, да, врачу исцели себя сам. Ты и голодай. Ну, так, в принципе, да, и так можно сказать. Ты голодай сам, а мы будем вести себя, как хотим. Опять же, понимаете, люди окружающие, они тоже не слепые, не глухие. То есть я бы их не мазал одним маслом, они тоже понимают, что можно как-то по-другому. И минимизировать грех — наша задача, сказать, что, ребят, ну давайте по-честному как-то будем, да? И люди, конечно, у них что-то, наверное, в голове будет откладываться, и в сердцах тоже будет что-то оттаивать, когда они будут видеть это. Потому что больше всего, мне кажется, людей разубеждает Евангелие, опять же, своей непрактичностью. То есть люди говорят, это все здорово, как, знаете, я общался там, например, с молодыми людьми по поводу добрачных отношений. И я им говорю как бы об евангельских принципах, о том, что это в жизни осуществимо, о том, что многие так живут. И потом один из них ко мне подходит и говорит, это все здорово, и это все прекрасно, но в жизни никто так не живет. И вот это неверие в то, что никто не живет, оно, может, дальше больше всего подрывает, да, вот как раз доверие к самому Евангелию. Оно как будто не жизнь. Нам поэтому очень важно сказать, если мы так будем жить, остальные люди скажут, ну, можно же, можно как-то вот прожить, как мы сейчас святых вспоминали. А можно я зачитаю чуть-чуть? Есть вот книга «Апокалипсис мелкого греха» архиепископа Иоанна Шаховского. Сейчас просто Тимофей сказал насчет того, что это было во все времена. Вот здесь вот этот богослов, он описывает эпоху первого века, значит, и пишет о семье Флавиев, которая была в первом веке. Оба Флавия, вот этот Домицила и Флавий Климент, они были родственниками императора Веспасиана. Веспасиан, значит, и вот этот Флавий Климент, о котором идет речь, он был проконсулом в Риме. И вот языческая история первого века говорит о Флавии Клименте, что он как консул не пользовался в римском обществе уважением. Почему? Потому что он был нечистолюбив. Да, то есть не быть чистолюбивым, это вообще звучит, ну так, похвалой для христианина. То есть наоборот, он был очень скромный, он исповедовал Христа, но его не приняли. Так вот, пришлось ему, да, вот закончить жизнь мучеником. При этом он был родственником императора. То есть почувствуете, да, вот эту грань, когда, да, отец...
Отец Константин, да, опять, наверное, с нестабильным интернет-соединением.
Я вот еще, Анечка, хотел бы добавить, что вот тут-то как раз, чтобы прожить и в то же время сохранить, и остаться христианином, и в то же время как-то налаживать отношения с людьми, и с работодателями, и т.д. Вот тут-то как раз и нужна та самая, именно в хорошем смысле слова, хитрость и мудрость. Хитрость не в смысле кого-то обмануть, а в смысле изворотливость ума, по сути.
Отец Константин, вы, кажется, вернулись, да? Вы у нас зависли, мы тут уже...
Зависли?
Да, ой, мы не слышали как... ничего из того, что вы сказали.
Эх, ладно. А с какого момента вы не слышали?
Ну, я запомнила последнее как раз о том, что, значит, он был... Вот этот Климент, да? Что чистолюбие...
Закончил мученичество.
Да, и что чистолюбие... Ну, нужно было быть чистолюбивым, чтобы быть уважаемым человеком, а дальше уже все пропало.
Да, дальше его жена была замучена, то есть ее сослали, и она была вот обвинена в безбожии, то есть она не признавала этих римских богов, и тоже она родственница императора, племянница. И вот, да, Иероним пишет блаженно о том, что потом целые были вот паломничества на этот остров, где вот эта девушка, женщина была, да, вот, где она находилась раньше. Как вот, да, вот это связать с тем, что вот вроде бы люди высокого сана, высоких категорий, да, вот приближены к императору, императорская семья, можно сказать, и они вот не постеснялись этого. Тоже риск большой, да, в том плане, что вот люди раньше тоже так жили, они рисковали очень многим. Ну, в общем, вот так вот.
Спасибо.
Что, большое. Пойдем дальше?
Вот да, Виктория.
Я вот могу свою историю сказать, вот по словам будет ненавидеть брат брата. Вот когда я только воцерковлялась, и когда я при сестре и родителях произносила слово «церковь», родители относились к этому нормально. Даже вот мама, когда вот я первый раз сказала ей, я пойду на исповедь, я еще в колледже училась, она сказала, типа, сходи. А вот когда вот я вернулась домой и сказала слово «церковь» при сестре, она как бы это... Ну, из-за того, что я верующая, мы с ней одно время были в контрах. Я даже не боялась молиться, вернее, как у нас был эпизод. Мы едем в машине, уже ночь, я как бы легла спать и начала молиться. А я молюсь всегда шепотом. И сестра говорит, включите музыку. Мне так и хотелось ей ответить. Настя, ну неужели ты не... Ну, неужели ты не можешь потерпеть ради там 3-5 минут? А сейчас, ну, может быть, в связи с тем, что она уже не с нами живет, сейчас у нас с ней, ну, нет пока разговора о вере, но больше как мы с ней нейтралитет. Она видит, что у меня иконка стоит, но она не возмущается.
Отец Константин, ведь довольно частая история, и вы тоже упоминали сегодня, что когда кто-то там в семье неверующего или как ну, людей, которые так, как говорят, не воцерковленные, начинает все больше и больше ходить в храм, как-то углубляться в эту тему, и бывает, встречает это сопротивление со стороны родственников. Посоветуйте, как себя вести в этой ситуации человеку, который начинает вот этот путь.
Ой, ну вот это действительно вот такое исповедание, это, наверное, как раз и есть иллюстрация к этим словам, о том, что не все, так сказать, будут рады нашему христианству. Ну, в первую очередь, наверное, не дразнить, то есть не пытаться, так скажем, вот исповедовать там, где это не надо.
да, потому что есть такой соблазн вот быть таким мучеником, да. Знаете, кстати, не всех мучеников признавали мучениками в древности. То есть были те, кто шел на рожон, кто сам провоцировал власти, они в отправленном мучении, и церковь не признавала их мучениками, потому что ты фактически, ну как бы, да, вот сам был виноват в этом. Мы дальше будем читать, да, что он говорит: идите в другой город, если вас гонят, да. Mm-hmm. То есть он не говорит, идите, да, как это сказать, и устроите скандал какой-то.
Mm-hmm.
Поэтому, в первую очередь, надо не раздражать, стараться вот сгладить какие-то углы. Как вот сейчас, вот, да, сказал, что, ну, как бы, да, если, ну, неужели там 3-5 минут просто нельзя потерпеть? То есть не то, что я буду там 2 часа молиться, а вы все сидите здесь, ждите, да? То есть не пытаться, как бы, вот ситуацию вот таким образом повернуть. Ну, а с другой стороны, да, вторая сторона вопроса, вторая сторона медали, это как раз вот требование вот этого, ну, до конца. То есть если ты в этом уверен, да, вот именно исповедовать. Это, опять же, диалог очень важен. То есть, мне кажется, что очень важно с людьми проговаривать, что я вот начал молиться потому-то, я вот почувствовал в церкви вот это. Мне кажется, что Евангелие, оно действительно мою душу вот как-то всколыхнуло, и для меня это стало вот прям настоящим открытием. Потому что люди тоже в этом нуждаются очень сильно, в том плане, что для них это же не норма была, и для нас когда-то была не норма. И они нас знают теми еще доевангельскими, думают, да что это, что это с людьми происходит, как они говорят, что это, фанатика превратился, да?
Да-да-да.
Вот эти вот слова, они говорят о том, что для человека это, ну, совершенно как бы было вот неважно, а вдруг ты говоришь, что это оказывается важно, и надо так жить. Нужно потерпеть, потому что неизвестно, может быть, человек к концу жизни тоже придет еще там к большему исповеданию христианства, просто пока не пришло время друг друга потерпеть. И вот, да, вот где-то на диалог идти, где-то объяснять, а где-то и жертвовать чем-то. Например, бывают случаи, значит, там садится семья кушать, нужно помолиться, а там а вся семья против, например, или кто-то против. Ну, не нужно их провоцировать, просто нужно сказать, да, про себя можно сказать: Господи, благослови. Ведь Господь слышит, да, и Он знает и намерения. Поэтому, ну, а можно показать наоборот, сказать: нет, сейчас мы помолимся, сейчас я вот перекрещу пищу, чтобы здесь, да, все бесы ушли. И людей это будет раздражать, и здесь, конечно, вот такая вот, ну, так скажем, трагедия вот нашей жизни или драма, вот, которую описывает Христос, что часто очень, особенно мужья в семьях, они вот прям против этого всего, они не признают это все, вот, жизнеспособность Евангелия, им это чуждо, они не хотят этого. И вот начинаются такие вот буквально, вот, как это сказать, вот, семейные такие драмы, когда жена там и дети чаще всего вынуждены исповедовать Христа, исповедовать перед своим мужем, да, вот, перед своим отцом.
Спасибо большое. Ну что ж, действительно, думаю, нам пора дальше. Хотя мы еще не закончили с этим отрывком. У нас еще остался один стих. Значит, мы закончим, да, претерпевший до конца спасется. А потом как раз 23-й. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приедет Сын Человеческий.
Но вот для меня, вот честно, я когда готовился, для меня это было откровение. Вот сколько я лет читаю Евангелие, и пытаюсь в него вникнуть, да, вот для меня это было, знаете, как глоток свежего воздуха, да, вот, но это же и есть как раз вот иллюстрация к словам о том, что нужна змеиная мудрость. Помните, Христос, апостол Павел пишет, да, в втором, опять же, послании к Коринфянам: «В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и сбежал его рук». То есть, когда можно это сделать, лучше избегать этого, да, когда вот есть возможность просто. Почему? Чем он руководствуется? Не слабостью, не трусостью, но стремлением дальше проповедовать Христа, привести больше людей к жизни, да, вот, и быть вот именно этим факелом христианства для того, чтобы свои вот реализовать апостольское призвание. Поэтому здесь очень важно понять, что, да, Господь не говорит идти на рожон, да, Он говорит, что исповедовать, но ни в коем случае не провоцировать. Для меня это было разгадкой, помните, вот когда в 20 веке общество русское разделилось, причем разделилось не только на верующих, неверующих, но и внутри церкви произошло такое разделение. То есть кто-то уехал за рубеж, кого-то сослали, да, выслали, так скажем, а кто-то остался здесь и претерпел мученическую смерть.
Угу.
И для меня это было, ну, неким таким вот, так скажем, желанием выбрать для себя, кто же все-таки больше прав, да, потому что люди уехали, например, они там богословствовали дальше, они проповедовали, исповедовали свою веру, а здесь остались люди, которые как бы вот, да, претерпели вот эти мучения. Но вот Христос говорит, да, что по-разному, и те правы в том плане, что если была возможность уехать.
Отец Константин опять завис. Я пока отец Константин завис, расскажу нашим слушателям и участникам, что, ну так, сейчас, главное, зависла еще картинка как раз, и хорошо видно, ну, хорошо видно было на протяжении всего эфира, что отца Константина сидит на фоне стены, и за его спиной на стене буковками написана фраза «Счастье быть». Вот, так интересно, я всю передачу уже смотрю на эти слова за спиной отца Константина «Счастье быть». Так подходит к обсуждению вообще Евангелия, веры, радости с Богом в жизни. А сейчас отец Константин совсем... Ага, отец Константин, вы снова зашли. Да, я пока вы отсутствовали... Опять.
Угу. Так, и нормально все, да?
Ага. Вот сейчас вы появились... Я пока вы отсутствовали, рассказала, что у вас за спиной были написаны слова, и сейчас написано «Счастье быть», что так хорошо подходит к обсуждению, в принципе, в жизни с Богом, радости евангельской. Как раз «Счастье быть». Ну, значит, продолжайте, пожалуйста. Я правда...
А на чем я опять остановился? Почему меня выбрасывают?
Это самое... Вы рассказывали про вот этих вот мучеников, что у них была возможность уехать.
Да.
Да, что и те, кто остался, и те, кто уехал, по-своему
право. По-своему право, да. То есть, опять же, я до конца не знаю, то есть я вот ситуации каждого человека, да, насколько там можно было это сделать. Но для меня был вопрос, правильно ли было в этой ситуации уезжать. То есть не было бы ли, например, правильным сказать, нет, а я не уеду. Знаете, я вот принципиально отсюда не уеду никуда, не на философском корабле, вообще не буду никуда эмигрировать. Я, опять же, или, например, я эмигрировал, а потом возвращусь, скажу, нет, я здесь вот приму мученическую смерть. Вот это для меня был вопрос. Потому что, конечно, каждый раз ты понимаешь, что ты вообще не знаешь, как ты поступил бы, ты не был на их месте. Но для меня это было решением вот этой проблемы, да, когда будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Да, то есть, если есть возможность, да, идти дальше, идите дальше. Вот, поэтому вот, и слава богу, что вот какой-то ответ у меня наступил. Вот, дальше, да.
Да, но... Как конкретно про эту ситуацию, мне вспоминается наоборот, да, ситуация с Елизаветой Федоровной, по-моему, ей предлагали как раз уехать, она сказала, что она останется, наоборот, то есть получается, что такого однозначного ответа, ну, как и на многие, наверное, ответы, которые возникают, хоть мы вроде бы как говорим, что вот в Евангелии стараемся найти, как точно поступить, но получается, что как-то в жизни каждого человека, ну, воля Божия разная получается о его дальнейшей жизни, да?
Мне кажется, что даже если бы она уехала, она была права в том плане, что там бы тоже она претерпела бы то, что должна была претерпеть, в том смысле, что, ну, что-то было другое, но не менее важное. Может быть, там тоже было какое-то свое исповедание, может, в конце концов, она бы вернулась обратно. Опять же, здесь вот как будто два вот смыкаются, два вот этих пласта, да, претерпевший до конца спасется, и тут же, когда будут вас гнать в одном городе, бегите в другой. Казалось бы, ты только что сказал, что претерпеть нужно. И вот здесь вот, да, вот ты можешь и так поступить, наверное, и все будет правильно. Опять же, самое главное, почему ты хочешь уйти в другой город, и почему ты хочешь остаться, да? Опять же, это очень важно, что не всякий, наверное, кто остался, был мучеником, и не всякий, кто ушел, был предателем, да, и вот, или, наоборот, был исповедником. Вот, но, конечно, ситуация очень сложная. Да вообще 20 век, он сложный был в том плане, что вот он тоже очень ярко показал жизненность Евангелия, о том, что люди вот очень... Мы сегодня, кстати, вспоминаем святителя Тихона, митрополита Московского. Сложнейшее время было, потому что еще же было разделение церкви самой, обновленцы были. Да, и вот время такое совершенно нестабильное, и вот в этой ситуации найти в себе силы и мужество вот, терпеть до конца. Причем, знаете, вот Арсений Жидановский, епископ, вспоминал, я, говорит, к нему прихожу, казалось бы, ситуация, все, он говорит, все рушится, то есть вся страна, вот она в огне, что нам делать? А он говорит, хи-де-ха, да гладит кота. То есть шутками, прибаутками, да, поддерживает дух в народе, хотя внутри, наверное, просто что он чувствовал при этом, как, да, вот первый иерарх церкви, но это вот, это же действительно ад был настоящий. Поэтому вот как раз эти слова живы, и Господь говорит, что ни одно мое слово не будет пустым. Не будет пустым. Вот.
И еще прошу вас... Вот какая... Да, Тимофей, пожалуйста.
Тут еще вот какая ситуация. Кто уехал, а кто остался и принял мученическую смерть. Смотрите, тут ведь не только от веры зависит, тут от многих факторов. Допустим, от возраста. Если человек еще в более молодом возрасте, он мог эмигрировать, обосноваться там и вернуться, допустим, был шанс. А если человеку уже почтенный возраст пришел, куда он поедет? Здесь, как говорится, он, ну, где родился, там и пригодился, вот здесь всю жизнь жил, с служил здесь у него, здесь его корни, здесь могила его родителей, родных, близких, здесь какие-то родственники еще здесь. А уехать и умереть на чужбине ведь тоже не каждому хотелось. Также и не только возраст, но и, опять же, что-то, много ведь чего могло держать здесь. Одному было, что терять, другому было проще уехать, и, как я уже говорил, надежда на возвращение.
Ну да, получается, что универсального рецепта нет. Но, собственно, к какому выводу мы приходим, мне кажется, почти в каждом нашем обсуждении. Предлагаю обсудить тогда последнее предложение вот этого стиха, собственно, этого отрывка, который мы сегодня успели обсудить, и время наше заканчивается. Я думаю, что мы не будем уже переходить к следующему, потому что там тоже много мыслей на целое обсуждение. А тогда перенесем вторую половину, получается, 10 главы на следующий эфир, то есть полностью посвятим, и даже хорошо получится, потому что если бы мы сегодня прошли дальше, то тогда нужно было бы в одном эфире потом соединить конец 10 и начало 11. Теперь мы в следующий раз закончим 10 главу, через раз начнем 11. Вот. А сейчас у нас еще вот эти слова, которые мне тоже хотелось бы, отец Константин, услышать ваш комментарий. Дальше, да, в 23 стихе. «Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий».
Ну, для меня тоже эти слова самые, честно говоря, странные и сложные. Опять же, вначале я сказал, что Матфей часто создавал композиции. То есть он брал какие-то логи и высказывания Христа и компилировал их для того, чтобы они приобретали вот некую стройную логичность. Здесь, возможно, да, он взял это из эсхатологической речи Спасителя, о том, что да, вот это относящееся к последним временам предложение. Да, что вот когда вы будете уже в будущем это все делать, да, вы вот не успеете даже обойти городов Израилевых. Ну, вообще вот пришествие Сына Человеческого, да, оно связано вот с всеобщим воскресением. Поэтому, может быть, мы здесь говорим о том, что вот Израиль, он как бы, да, еще не христианский. То есть он еще не христианизирован. Да? Апостол Павел пишет, что «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей». То есть о том, что вот израильтяне, да, они не приняли Христа, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется. То есть, может быть, эти слова можно относить к последним каким-то временам, что вот Израиль еще не обратится, да, точнее, Израиль только обратится, и придет Сын Человеческий, то есть, да, вот будет конец света. Остальное все можно только догадываться, мне кажется, да, то есть какой может контекст быть приближенного будущего, потому что только что он их вот всех собрал и говорит, уже вы не успеете. То есть в одном случае он их посылает, не велеем ходить к язычникам и самарянам, ибо еще не пришло еще времени для проповеди за пределами Иудеи. А с другой стороны, да, он, например, воскресший Иисус посылает их в широкий мир, чтобы они учили все народы. То есть здесь сложно вот эти вот вещи, мне кажется, как-то состыковать, потому что вот я теряюсь, честно.
Вы знаете, вот сейчас я читаю опять блаженного Феофилакта, и он пишет: «Слова же, как приедет Сын Человеческий, относи не ко второму пришествию, но к тому приходу и утешению, которое было до креста, ибо после того, как ученики были посланы и проповедовали, они снова возвратились ко Христу и пребывали с Ним». Он говорит вообще о том, что это о ближайшем.
Это вообще там ближайшие, да, какие-то совсем.
Хотя я, честно говоря, тоже мне как-то казалось, что это ко второму. Но вот блаженный Феофилакт, видите, как пишет.
Да. Ну, опять же, да, по-разному, да, очень загадочное место, мне кажется, очень загадочное.
А у меня есть на этот счет вот какая мысль. Может быть, конечно, нелогично, но мне почему-то эти слова почему-то навели на мысль о том, что никому не дано знать, когда снова придет Иисус, когда будет второе пришествие. Да, как там сказано, не ваше дело знать.
Да, времена и сроки, да, да.
Времена
да.
и сроки, да. Я просто вспомнил времена и даты, но как-то по-другому, да, времена
ну,
и
почти.
Сроки. Вот. У меня вот почему-то возникла мысль, что это об этом сказано. Вы не знаете, проповедуйте, не задумываясь о втором пришествии. И, быть может, вы это увидите. А быть может, и не увидите вы, но увидят ваши последователи. Ведь после вас пойдут проповедовать другие, а за ними и другие, и так до второго пришествия. И все равно все к вере не придут, все равно в любом случае останутся люди неверующие, не принявшие Христа. Вот. У меня почему-то вот такая мысль возникла.
А в то же время здесь сказано, не успеете обойти городов Израилевых, как придет сын человеческий, а мы знаем, что перед вторым пришествием Евангелие будет проповедано везде, да,
по всему миру.
Наоборот.
Но, то есть... здесь, вот я сейчас читаю, если соединить два предложения последних, когда же будут вас гнать в одном городе, бегите в другой. Дальше. Ибо истинно говорю, не успеете обойти городов Израилевых, как придет сын человеческий. Может быть, здесь речь о том, что вы идите проповедуете, но вы успеете, вот вы не успеете столько много, что уже приедет что-то, приедет смерть, опять же, да, сын человеческий, это можно о смерти говорить. То есть это еще один, как бы еще одно измерение этих слов. Mm-hmm. То есть личная смерть, когда вы уже, вас вот к вам уже приедет сын человеческий, то есть вы будете забраны в Царство Божие. То есть вы идите, вы делаете, бегите в другой город, все делаете, но вы даже не успеете вот столько всего сделать, да, то есть mm-hmm. не волнуйтесь, на вас не ляжет такая огромная, как бы сказать, ноша, что вы не справитесь. Вы даже не успеете весь Израиль обойти, как уже вот, да, претерпите мученическую смерть. Может быть, а вот так здесь, да, то есть здесь не ближайшая перспектива, как у Феофилакта, не самая дальнее второго пришествия, mm-hmm. а может быть да. жизни вот именно земной каждого из тех, кому он говорил. Вот.
Mm-hmm. Спасибо большое. Ну что же, я предлагаю сейчас, так как у нас, в принципе, время позволяет, и реализовать еще раз эту идею, мы с вами обсудили стихи с 16 по 23, послушаем теперь их еще раз, это не так много времени, как обычно, когда мы успеваем больше стихов разобрать да. за один эфир. Послушаем еще раз, и просто для того, чтобы заново, вспоминая обсуждение, которое у нас произошло, может быть, еще раз осмыслить или как-то переосмыслить то, что мы слышали в самом начале, еще до обсуждения. Поэтому давайте послушаем, а потом уже будем завершать наш эфир.
«Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилища, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий».
Друзья, ну что же, второй раз прослушивая после обсуждения, ну, лично для меня текст заиграл новыми смыслами уже, поэтому вот такая вот практика слушать в начале и потом в конце весь отрывок, ну, мне кажется, интересно, согласитесь ли вы со мной?
Конечно, да, безусловно.
Да.
Я вот тоже, когда, допустим, вот я сейчас как, я скачала приложение «Библия», но я начала с Ветхого Завета. Мне вот Ветхий Завет не очень понятен. А вот Евангелие я слушаю при помощи приложения «Радио Вера». И там же вот это священники рассказывают все это дело.
Mm-hmm.
Ну, после mm-hmm. прочтения. Они же толкуют. И как-то более понятен смысл Евангелия, нежели ты просто так его будешь слушать в аудиокниге. Или даже, то, допустим, читает, например, вот я в воскресенье слушаю Евангелие в церкви. Вот, например, батюшка расскажет, о чем там и к чему это, как это все соотносится, и сразу становится понятно.
Угу. Да, конечно. Ну что ж, будем тогда стараться успевать тоже так делать. Завершая наш эфир, хочу сказать, что вот отец Константин, вы вспомнили, что сегодня как раз память святителя Тихона, и, собственно, тема и отрывок, которые мы успели разобрать, те стихи, вот так вот как-то случайно, казалось бы, совпало, и действительно мы вспоминали события 20 века, и Господь говорит, да, мы сказали о разных временных как бы перспективах, и об апостолах, и о том, что будет в последние времена, и сюда же подошло, конечно, и наша история нашего государства и церкви, о которой мы сказали, и очень, ну, как если так можно выразиться, удачно сегодня действительно вспоминается святитель Тихон. В общем, все в сегодняшнем эфире, на самом деле, наверное, не случайно, по промыслу Божию. А я напомню, что вы слушали передачу «Взгляд с колокольни» на канале Тифло-Инфо. Меня зовут Анна Ильина. С нами в эфире были отец Константин Кокора, клирик храма Воздвижения Креста Господня в Митине, Тимофей Игнатов и Виктория Коломиец. Евангельские слова звучали в исполнении диктора, друга нашей программы Анны Владимировой. Благодарю всех за участие, отец Константин, Виктория, Тимофей.
Спасибо огромное. Спасибо,
спасибо,
ребята.
Спасибо огромное. До новых встреч, друзья.
Очень интересно получилось беседы. Друзья, я проанонсирую немножечко, что нас ждет в ближайших эфирах, но пока что еще так немного смутно, возможно, что-то изменится, и, может быть, ваши комментарии могут повлиять, но я предполагаю, что в следующий четверг мы продолжим тему о любви в Священном Писании, которую мы начали месяц назад примерно, и говорили, что будем возвращаться к ней, потому что очень много всего в Священном Писании о любви сказано. Потом уже начинается Рождественский пост, и 2 числа, то есть через четверг, накануне, за 2 дня до праздника введения во храм Престой Богородицы, мы поговорим об этом празднике, тоже, как и планировали в этом году, о 20-х праздников говорить, и дальше будем читать Евангелие и готовиться к Рождеству, каким образом, еще как бы полностью вот так вот подробно, не знаю, но, возможно, еще раз рассмотрим богослужение. Мы в том году с вами вот в эфирах во время поста начали рассматривать рождественское богослужение, затронули только некоторые песнопения, некоторые только паремии, которые поднимаются. Возможно, продолжим рассматривать. Также мы с вами читали Евангелие о Рождестве, вот, поэтому, в принципе, когда начнется пост, я рекомендую вам, ну, я, наверное, выложу эту информацию в группе о том, в каких конкретных эфирах, какие конкретные эфиры по номерам были у нас подготовительными к Рождеству, вот, чтобы, может быть, если кому интересно, переслушать. Ну и примерно вот такие планы у нас на ближайшие эфиры. Ну все тогда, спасибо большое всем участникам еще раз, всем нашим слушателям и пишущим комментарии, и просто слушающим, и потом тем, кто будет слушать в записи тоже. И до новых встреч, до свидания, дорогие друзья, до следующего четверга.
Спасибо, с Богом.
Всем хорошего вечера.
О вечном и бесконечном здесь и сейчас.